Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ангела Меркель в Китае. Прежде всего я говорила о правах человека. Предвыборная кампания в Польше. На чем размещать рекламу? Почему решено отмечать 450-летие присоединения адыгейского народа к российскому? И Столыпинская реформа. 100 лет спустя. Продолжение беседы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагумин. Германия придает отношениям с Китаем первостепенное значение. Это в полной мере продемонстрировал визит в эту страну немецкого канцлера Ангелы Меркель, который состоялся в начале недели. При этом сама Меркель заявляла, что сделает соблюдение прав человека центральным аспектом деловых встреч с китайскими партнерами. Что это? Новый подход европейцев к правозащитной проблематике в Китае? Или тенденция, характерная для лидеров именно Восточной Европы? И как этот подход скажется на других странах, не соблюдающих основные права и свободы человека, в том числе на России? Поработать над этой темой я попросила Ефима Фиштейна.
Программа трехдневного пребывания Ангелы Меркель в Поднебесной была исключительно напряженной. В Пекине и Нанкине она провела множество встреч с государственными деятелями самого высокого уровня, с представителями интеллигенции, промышленниками и журналистами. Открыла неделю Германии, в рамках которой пройдут выставки достижений Германии в области культуры и образования, охраны окружающей среды, промышленной продукции и научных исследований. Ведь уже через 3 года в Китае состоится всемирная выставка «Экспо-2010», и Германия уже начала пиарить свое активнейшее участие в этом мероприятии. Но не к этим встречам было приковано первейшее внимание журналистского сопровождения Ангелы Меркель. Она стала первым значительным европейским политиком, который в этой стране подчеркнул значение прав человека и даже обусловил перспективы развития своих отношений с Китаем соблюдением этих прав. Госпожа Меркель провела встречу с представителями интеллигенции и печати, оппозиционно настроенными по отношению к правящему режиму. «Права человека, — сказала она в Пекине, — имеют для нас решающее значение». И пояснила, каждый гражданин в любой стране мира наделен от рождения неотъемлемыми правами. Человеческое достоинство неделимо. Вот именно этот аспект и сделал рабочий визит Меркель уникальным. Осознается ли эта уникальность и самими немцами? Из Берлина прислал зарисовку Юрий Векслер.
В отличие от своего предшественника Герхарда Шрёдера, Ангела Меркель во время своего трехдневного визита в Китай неоднократно высказывала китайским руководителям свою озабоченность состоянием свободы прессы и прав человека в стране. Ангела Меркель.
Прежде всего, я говорила о правах человека, и я в беседах с обоими лидерами дала понять, что в связи с предстоящими Олимпийскими играми мир будет смотреть на Китай гораздо пристальнее, чем обычно, и что мы все хотим, чтобы эта Олимпиада была успехом Китая. И я неоднократно подчеркивала, что имидж Китая зависит от состояния свободы прессы и ситуации с соблюдением прав человека, а также с соблюдением прав на интеллектуальную собственность.
Последнее замечание относится к пиратскому копированию китайскими фирмами многих европейских и, в частности, немецких товаров. Но продолжим тему прав человека. Оба китайских лидера, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао и премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао, в ответ на требования и жалобы Меркель, в частности на китайских хакеров, шпионящих в компьютерах правительства и министерств Германии, обещали навести порядок, принять меры и сверкали дружескими улыбками, не уставая хвалить Меркель за стиль открытого диалога, не забывая при этом время от времени повторять, что где индивидуальные права не играют в Азии столь важной роли, как в Европе. Немецкий политолог и журналист Петра Альденрат отмечает в своем материале из Пекина.
Китай и его правительство весьма далеки от свободы прессы и мнений. И хотя Пекин то и дело говорит о намерениях к Олимпиаде привести нормы соблюдения прав человека в соответствии с международными стандартами, реальность выглядит иначе. Как и раньше, в Китае журналистам, как и местным, так и иностранным, трудно найти собеседника на критические темы. Работа журналистов затруднена тем, что они рискуют подставить под удар тех, кто дает информацию.
Ангела Меркель встретилась и с 4 журналистами, критиками китайского руководства. Один из них, уволенный 2 года назад с работы Ли Датонг, был издателем влиятельного приложения китайской молодежной газете. После увольнения за непонравившееся руководству материалы, он лишен и прав на публикации. Ли Датонг сказал в беседе с немецкими коллегами. С Ангелой Меркель было легко общаться. Похоже, что она хорошо информирована о положении в Китае. Ей не надо было ничего объяснять. И я считаю, что это демонстрирует большую заинтересованность Ангелы Меркель в демократическом развитии Китая, как в вопросах прав человека, так и в ситуации со свободой прессы и мнений. И хотя Ли Датонг считает встречу с Меркель очень полезной для привлечения внимания мировой общественности к положению в Китае, он сказал также: «В конце концов, китайские журналисты сами должны бороться за свободу прессы в стране». В заключительной беседе Меркель в Китае с председателем парламента Ву Бангуо она также высказалась за принятие закона о средствах массовой информации, который обеспечил бы большую защищенность журналистов и их работы. В заключение комментарий генерального секретаря немецкого отделения Amnesty International Барбары Лохбиллер.
Это позитивно, что госпожа канцлер открыто поднимала в Китае правозащитные темы. Но, тем не менее, как и ранее, следует обождать и посмотреть, внесет ли китайское правительство изменения в свои действия. Ведь и несколько лет назад, когда Китай получил право на проведение Олимпиады, правительство страны объявило, что проведет реформирование сферы прав человека. Но почти никаких улучшений в этом вопросе не произошло. Поэтому необходимо со стороны правительства Германии, также со стороны Международного олимпийского комитета, ясно выражать свои позиции и требовать от китайского руководства позитивных изменений в сфере соблюдения прав человека. Кроме открытого разговора на эту тему, также важна и тихая дипломатия, обсуждающая конкретные случаи и ситуации. Это должны делать и международные организации, и даже многие бизнесмены, работающие в Китае.
Это был комментарий генерального секретаря немецкого отделения Amnesty International Барбары Лохбиллер к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Китай. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Можно ли считать нынешнее внимание немецкой политики к правозащитным вопросам поворотным моментом в истории европейско-китайских отношений? Или все же это скорее мероприятие для галочки? Это уже вопрос к немецкому политологу, сотруднику Германского совета по внешней политике Александру Рару.
Я должен сказать, что средства массовой информации действительно освещают вот этот аспект визита Ангелы Меркель в Китай. И кажется, что если смотреть немецкое телевидение, что она именно только на эти темы с китайским руководством говорит. На самом деле, естественно, между Китаем и Германией очень тесные экономические отношения. И все-таки складывается впечатление, что на самом деле, если не следить за тем, что только в газетах пишут, а то, что говорят в кругу ее делегации, здесь действительно образовывается определенный прорыв во многих экономических проектах, которые связывают сегодня Китай и Германию.
Ангела Меркель призвала Китай использовать свое влияние на Судан для прекращения кровопролития в суданской провинции Дарфур, где в массе нарушаются права человека. Но разве в самом Китае нет детского и рабского труда, смертной казни, кровавого подавления крестьянских восстаний, ограничения свободы печати и прочих нарушений? Может, на это стоило напирать, а не на далекий Дарфур?
Канцлер Германии должен быть очень осторожен в отношении Китая, когда обсуждает именно эти темы, потому что Китай — это все-таки вторая мировая держава. В глазах очень многих аналитиков, в том числе и немецких, с Китаем нужно дружить. От Китая зависит стабильность уже во всем мире. Китай за эти 10 лет серьезно изменился. Поэтому эти вопросы поднимаются, но они не настолько конкретизируются. И давление на Китай, с моей точки зрения, уже далеко не такое, как оно существовало еще 10-20 лет тому назад во время визитов западных политиков в Пекин. Я думаю, что Китай сам имеет уже свои контраргументы. И китайские элиты выступают все более самоуверенно, в том числе и на Западе. И Запад здесь тоже где-то доходит до своей границы в том, как разговаривать и как давить на Китай в вопросах права человека.
До сих пор было принято упрекать европейских политиков в излишнем прагматизме и уступчивости, в том, что они слишком мироволят режимом со склонностью к авторитаризму и попранию гражданских прав и свобод. Означает ли нынешний визит в Китай решительный отказ от подобной тактики?
Я думаю, о чем вы говорите, всегда существовало. Всегда политик, который отправлялся или в бывший Советский Союз, или сегодня в Китай, вынужден здесь проводить определенный шпагат. Многого зависит, может быть, от личности политика, который эти вопросы выдвигает. Вспомним Джимми Картера, президента Соединенных Штатов Америки в 70-е годы, которого просто на лице было написано во время своих переговоров, что он действительно переживал искренне за нарушение прав человека в Советском Союзе и в Китае. Я думаю, что Ангела Меркель тоже, поскольку у нее определенная своеобразная биография, она больше 30 лет находила и росла в системе, которую она называет тема оккупации Советским Союзом, имеет другое отношение к вопросам свободы, нежели, может быть, более такой западный, комфортабельно мыслящий политик, который всю жизнь жил в либеральной системе и такой оккупации или диктатуру не ощущал на своей персоне. Вот мне кажется, в этом есть, может быть, разница, но и то при, может быть, всем своем идеализме и вере в права человека, и у госпожи Меркель, естественно, же проявляется не только прагматизм, но, как в Германии говорят, чувство реальной политики, реальполитик, она не может ставить под вопрос другие национальные интересы Германии именно в экономическом сотрудничестве с таким важным партнером, как Китай.
Так считает сотрудник Германского совета по внешней политике Александр Рар. Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор получала очки за свои начинания скорее в области внешней, чем внутренней политики. Думается, только что завершившийся визит в Китай еще более укрепит ее репутацию одного из самых сильных и успешных государственных деятелей современного мира.
Об отношении восточноевропейских лидеров к проблемам прав человека рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Польша приближается к досрочным выборам. О политической ситуации в этой стране и о том, кто в будущих выборах имеет шансы на победу, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
2 года назад на парламентских выборах в Польше одержала победу партия братьев Ярослава и Леха Качинских «Право и справедливость». Победа этой партии была обусловлена прежде всего имиджем братьев Качинских. Один из них ранее был министром юстиции и зарекомендовал себя как непримиримый борец с коррупцией. Именно лозунги «Очищение государства от коррупции» плюс окончательная расправа с посткоммунистическим наследием определили победу права и справедливости. А через несколько недель уже в ходе президентских выборов Лех Качинский одержал победу над лидером либеральной гражданской платформы Дональдом Туском. Братья Качинские объявили о начале строительства 4-й республики, свободной от патологии Третьей Речи Посполитой, то есть того, что создавалось с 1989 по 2005 годы. По мнению «Права и справедливости», до сих пор в Польше господствовала система, которой в значительной степени управляли люди времен Польской Народной Республики, договорившиеся с новой посткоммунистической элитой. К таковым «Права и справедливость» в определенной степени отнесла даже Леха Валенсу. Руководители правящей партии, которые когда-то работали с Валенсой, неоднократно критиковали легендарного лидера «Солидарности» за полумеры, приспособленчество и так далее, что, кстати, не осталось без ответа со стороны лауреатов Нобелевской премии мира.
Я выбросил Качинских из своей канцелярии, среди прочего, из-за того, что у них мания преследования. Тяжело выдержать с такими людьми, и поэтому я от них избавился. Я думал, что они, может быть, уже избавились от этого, но, как оказалось, от определенных болезней вылечиться нельзя.
Сказал Лех Валенса. «Право и справедливость», однако, не выиграла выборы в такой степени, чтобы иметь возможность самостоятельно создать правительство. Братья Качинские оказались перед выбором – повторные выборы или коалиция. Первый вариант, как показывали данные опросов общественного мнения, ни к чему бы не привел. Повторное голосование принесло бы такие же результаты. После некоторых колебаний «Право и справедливость» объявило о достижении соглашения о создании коалиционного правительства с Крестьянской партией «Самооборона» во главе с политиком-популистом Анджеем Лепером и консервативной Лигой польских семей, партией, которую не раз критиковали за излишний радикализм и ультраправые взгляды молодежной фракции партии «Молодежь Всехпольская». Иную коалицию трудно было себе представить. Занявшая второе место либеральная гражданская платформа стала бастионом непримиримой оппозиции. А с посткоммунистическим союзом левых демократов на какой-либо союз партия, лидеры которой были когда-то активными деятелями антикоммунистического подполья, никогда не пойдет. Уже тогда часть электората «Права и справедливости» отвернулась от партии, не в силах простить ее лидерам коалиции с популистами и правыми радикалами. Дело в том, что лидер «Права и справедливости» и премьер-министр Польши Ярослав Качинский еще в Сейме предыдущего созыва называл «Самооборону» творением бывших сотрудников коммунистических спецслужб, а всего через год-два предложил Анджею Леперу пост вице-премьера и министра сельского хозяйства. Говорилось также о том, что вошедшие в коалицию политики, хорошо понимая, что без них «Право и справедливость» не сможет править страной, будут использовать коалицию прежде всего для того, чтобы угодить своему электорату. Так и случилось. «Самооборона» лоббировала дотации для польских фермеров, а Роман Гертых, лидер Лиги польских семей, на посту министра образования постановил внести оценку по предмету «Религия» в средний балл в аттестат зрелости и ввел школьную форму. Несколько раз из-за чрезмерных, по мнению «Права и справедливости», требований, составивших союз партии, коалиция оказывалась под угрозой распада, что в конце концов и случилось. Ярослав Качинский отправил в отставку Анже Лепера, заявив, что в министерстве были случаи коррупции, о которых знал сам министр. Более того, спецслужбы готовились к задержанию Лепера, однако операция сорвалась. Вице-премьера предупредили. Анже Лепер обвинил премьера во лжи, потребовал выяснения обстоятельств операции против него и заявил о выходе самообороны из коалиции.
То, что происходит, это просто противно. Люди чести в такой ситуации приняли бы только одно решение – уходим в отставку.
В отставку премьер не ушел, а заменив министров от самообороны и Лиги польских семей, создал кабинет меньшинства, но ненадолго. «Право и справедливость», понимая, что правительство меньшинства не имеет шансов на эффективную работу, приняло решение идти на досрочные выборы. Перед этим в начале августа лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск встретился с президентом. Политики согласились, что досрочные выборы – это самый лучший, как, впрочем, и единственный выход из создавшейся ситуации.
И господин президент Лех Качинский, и господин Дональд Туск, лидер «Гражданской платформы», согласились, что в нынешней политической ситуации осенние выборы неизбежны.
Заявил после встречи политиков министр в канцелярии президента Михаил Каминский. Через несколько дней премьер-министр Ярослав Качинский, которого обвинили в отсутствии однозначной декларации о том, согласен ли он на выборы, заявил, что распуск парламента необходим и назвал даже дату, когда депутаты могли бы за это проголосовать.
Так мы договорились. Пакта сунт серванда. Договоренности нужно выполнять. Если Союз левых демократов проголосует «за», то самороспуск парламента произойдет 7 сентября.
Заявил Ярослав Качинский. Досрочных выборов хотят и поляки. За роспуск нынешнего парламента выступают более половины жителей страны. Для того, чтобы распустить парламент, необходимо, чтобы такое решение поддержали 2/3 депутатов. А у двух крупнейших партий, «Право и справедливость» и «Гражданская платформа», может не хватить для этого нескольких голосов. Самооборона, Лига польских семей и Крестьянская партия за выборы голосовать не будут. Их популярность сейчас настолько низка, что они могут не попасть в следующий парламент. Не заинтересованы в самороспуске и независимые депутаты, большинство из которых вместо очередной избирательной кампании предпочитают спокойно провести в парламентских креслах еще 2 года. В такой ситуации чрезвычайно возросло значение посткоммунистического союза левых демократов, который, вступив в коалицию с Демократической партией, занимает на политической сцене 3-е место. Левые согласны на досрочные выборы, но лишь после того, как будут созданы специальные парламентские комиссии для выяснения обстоятельств возможного использования нынешними властями спецслужб в политических целях и самоубийства Барбары Блиды в середине 90-х министра строительства в посткоммунистическом правительстве. Блида застрелилась после того, как ранним утром к ней в дом пришли с обыском сотрудники Центрального бюро по борьбе с коррупцией. Лидер Союза левых демократов Войтех Олейничек.
Мы хотим, чтобы досрочные выборы состоялись. Тем не менее, мы всеми возможными способами, любой ценой, будем добиваться, чтобы были созданы парламентские комиссии по делу Барбары Блиды и провокации спецслужб в Министерстве сельского хозяйства.
«Право и справедливость», однако, не хочет согласиться на создание парламентских комиссий, заявляя, что они просто-напросто не нужны, поскольку все и так будет выяснено. Вряд ли стоит удивляться позиции политиков правящей партии. В польском парламенте следственные комиссии, за заседаниями которых следят миллионы поляков, не раз становились ареной битв между депутатами-членами комиссии от оппозиции и коалиции. Создание таких комиссий накануне выборов «Праву и справедливости» совершенно невыгодно. Хотя дата досрочных выборов еще не объявлена и парламент еще не проголосовал за самороспуск, избирательная кампания по выборам в законодательный орган уже идет полным ходом. В том, что выборы будут, никто в Польше уже не сомневается. Либеральная гражданская платформа заявляет о намерении выиграть ближайшие выборы.
Из-за того, что власть в стране взяли люди, для которых самое важное – это само по себе правление, в стране происходят нехорошие вещи. Я обращаюсь к Ярославу Качинскому. Господин премьер, ваша власть должна закончиться. Гражданская платформа идет на выборы для того, чтобы отстранить от власти Ярослава Качинского и его ближайших сотрудников.
Заявил лидер гражданской платформы Дональд Туск. Слова Туска подкреплены данными опросов общественного мнения. На сегодняшний день гражданская платформа является самой популярной политической силой в стране. За нее готовы голосовать более 1/3 поляков, в то время как за правящую сейчас партию «Право и справедливость» около 1/4. Далее идет блок левых сил и демократов – 15%. Это партии, которые войдут в парламент наверняка. Остальные политические силы, которые входят в парламент сейчас, могут не преодолеть 5-процентный порог, необходимый для того, чтобы попасть в Сейм. Тогда ситуация может стать патовой. Гражданская платформа ни в коем случае случае не предусматривает в будущем так называемой «большой коалиции с правом и справедливостью» Дональд Туск.
Ни один порядочный человек не будет сотрудничать с людьми, которые довели до такого политического кризиса. Я совершенно серьезно заявляю, что уже сейчас с ними никто не должен сотрудничать.
Это означает, что остается блок левых партий и демократов. Союз с посткоммунистами наверняка не понравится электорату гражданской платформы, ведь лидеры этой партии в 80-е были активными деятелями антикоммунистической оппозиции, за что преследовались и сидели в тюрьмах. Но даже если гражданская платформа пойдет на союз с блоком левых партий и демократов, то при нынешнем раскладе сил эти партии и так не будут иметь большинства в Сейме, а следовательно не смогут нормально править страной. Ситуация, однако, может измениться. В политику вернулся бывший президент Польши Александр Квасневский, один из самых популярных политиков в истории Польши после 1989 года. Квасневский заявил, что сам баллотироваться не будет ни в Сейм, ни в Сенат, но согласился возглавить программный совет коалиции левых сил и демократов, говорит лидер парламентской фракции Союза левых демократов Ижиш Майдзинский.
Мы бы хотели, чтобы Александр Квасневский объехал как можно больше польских городов, встречался с избирателями и стал основным лицом нашей кампании.
Если миссия Квасневского увенчается успехом, посткоммунисты могут стать сильнее, и их значение в будущем парламенте возрастет. О том, как будет выглядеть новый польский парламент, станет известно, скорее всего, в октябре. И если 7 сентября Сейм проголосует за самороспуск, политиков ждет нелегкая работа, тем более, что и сами политики и эксперты пророчат очень жесткую и даже брутальную избирательную кампанию, ведь шансы двух основных конкурентов, гражданской платформы и права и справедливости, примерно равны. Тем временем, первая проблема уже налицо. Оказалось, что, не зная о досрочных выборах, фирмы, владеющие местами для билбордов, сдали их в аренду на долгое время вперед для коммерческой рекламы.
Если избирательные штабы до сих пор не зарезервировали для себя места для уличной рекламы, то у них будут серьезные проблемы с этим.
Говорит сотрудник одного из варшавских рекламных бюро Мартин Ковальский. И специалисты, однако, опасаются, что на этот раз из-за неразберихи на политической сцене избирательная активность поляков может быть рекордно низкой.
О предвыборной активности в Польше рассказывал Алексей Дзиковицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Начальник штаба космодрома Плесецк Константин Чмаров будет уволен из рядов вооруженных сил. Решение принял министр обороны в связи с гибелью военнослужащего Сергея Синканина, который был жестоко избит двумя офицерами в середине августа и на днях скончался. Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных бывший уполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Нижнем Новгороде сотрудники ГУВД изъяли компьютеры в Фонде поддержки толерантности. Работа фонда практически парализована, сообщил Радио Свобода руководитель общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский. В Афганистане талибы освободили 12 южнокорейских заложников. В руках похитителей остаются 7 пленников. О готовности освободить всех заложников талибы объявили вчера, потребовав в обмен вывода до конца года южнокорейских войск из Афганистана и гарантий, что миссионеры из Южной Кореи больше не будут посещать страну. Депутат Госдумы Алексей Митрофанов объявил о своем переходе из ЛДПР в партию «Справедливая Россия». Митрофанов войдет в один из региональных избирательных списков партии на предстоящих в декабре выборах в Госдуму. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки на данный момент спасены 6 человек. Известно о 8 погибших. 6 человек ранены. Правительство Таджикистана аннулировало соглашение о сотрудничестве с компанией «Русский алюминий». Речь идет об участии «Русала» в строительстве Рагунской ГЭС в Таджикистане. Единственному американскому офицеру, проходившему по делу об издевательствах над заключенными в иракской тюрьме Абу Грайб, вынесен выговор.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему решено отмечать 450-летие присоединения адыгов к государству российскому? И Столыпинская реформа 100 лет спустя. Продолжение беседы. В трех северокавказских республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи – почти весь сентябрь будут проводиться масштабные мероприятия по празднованию 450-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России. В октябре аналогичные торжества пройдут в Москве. На эти цели уже выделены колоссальные средства из федерального и местного бюджетов. Повод к празднованию дает тот исторический факт, что 450 лет назад депутация адыгских князей, прибыв в Москву, била челом Ивану Грозному, прося покровительства. Однако историки утверждают, что адыги так и не стали российскими подданными. Напротив, являлись самой враждебной силой во время покорения России Северного Кавказа. Страницы истории листал Андрей Бабицкий.
Празднование по формуле навеки «С Россией» памятник под таким названием украшает въезд в столицу Кабардино-Балкарии, город Нальчик, вызывает серьезные возражения у ученых, специализирующихся на истории Северного Кавказа. Действительно, во второй половине XVI века был короткий период, когда посольства адыгских князей выходили к Ивану Грозному с просьбами о союзе. Вот что об этом говорит директор Адыгского национального музея в Майкопе Альмир Обрегов.
В академической и исторической науке этот вопрос как бы решен. И главный вывод заключается в том, что адыги в 1552-57 годах, имеется в виду адыгские князья, выходили из челобитной к Ивану Грозному с просьбой принять их подданство и оградить, и защитить, и так далее. Для Кабарды, для восточных адыгов, это без всякого сомнения соответствует действительности. Потому что там говорится о пятигорских черкасах, которые приезжали туда. Но что касается западных адыгов, а можно сказать, что в этот период не было единого государства и единого руководителя или главного князя всей Черкесии XVI века, когда входили бы, скажем, и западные, и восточные адыги. И, в принципе, можно говорить о том, что для Кабарды, для пятигорских черкас, вот эти вот переговоры завершились династическим браком. Дочь Темрюка Идарова, он называется верховным князем Кабарды, в крещении Мария стала женой Ивана Грозного. Здесь, как бы сказать, с точки зрения истории все благополучно. Но что касается западных адыгов, упоминается, что туда приезжал князь Сибок с братьею, и там Есбазлуко и так далее, которые тоже просили, с челобитной тоже выходили к Ивану Грозному принять их в подданство. Однако, являются ли Сибок и другие князья представителями западных адыгов, черкесов? Почему? Потому что там вся фабула выстраивается на том, что жаженские черкесы упоминаются, оджанские черкесы упоминаются, и в современной исторической литературе в советский период стали интерпретировать Сибока как главу жанеевского племени Жане, это западные адыги. Можно ли здесь с филологической точки зрения отождествлять оджанских или жаженских черкесов с племенем Жане, весьма сомнительно, потому что это уже интерпретация такова. Раз такое есть отдаленное созвучие, почему бы не интерпретировать это вот таким вот образом?
В своем интервью сайту «Кавказский узел» ведущий научный сотрудник отдела этнологии народного искусства Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Самир Хатко заявляет следующее. Если мы будем говорить о добровольном вхождении, тогда мы просто логически обязаны сказать и о выходе. Связи между западно-адыгскими князьями и Иваном Грозным начались в 1552 году и завершились полностью в 1561. После этой даты ни один чиновник московского правительства, ни один дьяк, ни один воевода не приезжал в западную Черкесию, как было до этого. И ни один адыгский князь уже не ездил в Москву. Что же касается Кабарды, то и здесь не было создано в XVI веке никаких административных структур российского государства, говорит историк Валерий Хатажуков, руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра.
Посмотрим из опыта русской истории, что такое присоединение каких-то отдельных территорий и так далее. Вот в тот же период, в XVI веке, до 1557 года, до этой даты, которая считается датой присоединения Кабарды к России, были присоединены Астрахань и Казань. Что значит присоединение Астрахани и Казани? То есть они теряют всякую политическую самостоятельность, эти территории. И там жестко сразу же устанавливается администрация Московской Руси. Эти процессы, допустим, в Кабарде произошли только в 1822 году, после того, как Кабарда окончательно лишилась всякой политической независимости после экспедиции Ермолова. И поэтому говорить о присоединении, о каком-то вхождении добровольном, абсолютно исторически, для этого никаких оснований безусловно нет. Был такой, знаете, действительно союз взаимовыгодный в тот период. Я хочу напомнить, что крымские ханы неоднократно сжигали Москву именно вот в этот период. И на Северном Кавказе Кабарда действительно была влиятельна. У нее тоже были проблемы с крымскими ханами. И иногда они могли им противостоять. Вот в 1708 году произошла так называемая Канжальская битва, где Девлет-Гирей был разгромлен. И историки утверждают, что именно поэтому крымский хан не смог прийти во время Полтавской битвы. Они были союзники с шведским королем, он не смог прийти к нему на помощь. То есть это был такой взаимовыгодный союз.
На отсутствие единой административной системы указывает и директор Адыгского национального музея Альмир Абрегов.
Не было установлено каких-то административных институтов московского государства времен Ивана Грозного или позднее на территории западных Адыгов. Да и Кабарда после этого сохраняла свою самостоятельность по условиям Кучук-Кайнарджийского мира. Это 18 век. Более поздних источников даже упоминаются западные черкесы как вольные народы, Закубанья и так далее. Какие-то контакты, скажем, в лице Идарова и некоторых князей, они не стали основанием, они не получили своего подтверждения в будущем и не были подкреплены какими-то другими действиями. То есть они остаются, как бы сказать, символические такие связи. Правда, часть пятигорских черкас под именем князей черкасских, безусловно, делегировались в Москву, где они становились боярами, сановниками и, кстати, очень высокого уровня. Многие из них достигли в российской администрации больших постов на уровне, скажем, губернаторов. Один из них был из черкасских великим канцлером России, военные деятели. Но последующие события, военные действия на Западном Кавказе в рамках Кавказской войны велись в течение 50 лет. Тогда можно говорить о сомнительности вхождения черкесов в состав российского государства. Понятно, она, конечно, политизирована, эта часть истории. В какой-то перспективе она направлена на дезавуирование всех тех работ, которые касаются именно периода Кавказской войны. Тогда ситуация меняется. Получается, что это просто бунт российских подданных. То есть в данном случае, значит, отметается то, что Черкесия была воюющей стороной, и как воюющая сторона, вступавшая в переговоры и с русскими генералами, и с Турцией, и с Англией, что она являлась субъектом международного права фактически. На картах Англии и других европейских государств Черкесия была обозначена как независимое государство.
По просьбе общественной организации «Черкесский конгресс» Академия наук России предоставила справку о том, что добровольного вхождения адыгов в состав России в период Ивана Грозного не было и не могло быть. Автор справки – крупнейший специалист по истории России профессор Вадим Трипавлов, который предпочел говорить не об объединении, а о военно-политическом союзе Москвы и адыгских князей. Валерий Хатажуков также уверен, что союз имел место, однако десятикратное снижение численности черкесов во время Кавказской войны дает основание говорить о геноциде, а не о едином государстве.
Многие историки говорят, я тоже придерживаюсь именно такой позиции, что это был такой союз с элементами подданничества, где, безусловно, Россия, она как бы верховодила. Но Кабарда, она оставалась суверенной, а в 1739 году по Белградскому трактату она вообще была признана независимой между Россия и Турция по международному праву, тогдашнему, если можно так выразиться, это именно так и получается. По мере того, как Россия начинала становиться на ноги, она начала выходить вот к этим южным рубежам, и во второй половине XVIII века уже начинается такая жесткая колонизация. Я могу привести вот такой вот пример. Это в конце XVIII века к кабардинцев было примерно столько же, сколько и сейчас, где-то более 300 тысяч человек. А к 1835 году оставалось всего 1/10 часть ее, то есть 35 тысяч человек. То есть это экспедиции Глазенапа, Булгакова, там более 200 населенных пунктов было сожжено. А в 1822 году экспедиция Ермолова, она закончила всякую самостоятельность, всякую политическую независимость Кабарды. Было уничтожено более 80 сел, и элита кабардинцев, все, кто мог носить оружие, все, кто мог еще воевать, они ушли за Кубань.
Празднование 450-летия историк Самир Хатко назвал казусом. Вот еще один фрагмент из цитировавшегося выше интервью сайту «Кавказский узел». Ситуация с запланированным празднованием показывает, насколько чиновники сегодня игнорируют историческое сообщество. Но в этом есть и своя хорошая сторона, считает историк и правозащитник Валерий Хатажуков. В отличие от советских времен, власть не понуждает ученых в обязательном порядке поддерживать и обеспечивать аргументами свои политические изыскания в прошлом. Нет и не надо. Она просто продолжает делать свое дело, оставляя ученых наедине с истиной.
Я думаю, что такие сигналы, они идут из Кремля, а здесь местные органы власти тоже идут навстречу этому, куда им деваться еще. Но я хочу сказать, что, вот смотрите, вокруг этого идет, допустим, начали сооружать здесь триумфальную арку. Триумфальные арки, они сооружаются в честь победы. То есть победившие войска обычно возвращаются через эту арку. Вокруг этого был вот здесь огромный резонанс, что по какому поводу возможно сооружение вот триумфальной арки, и потом было решено назвать не триумфальной аркой, а не то праздничной, еще какой-то, я не знаю. Все серьезные нормальные ученые, они отказались от такой интерпретации. И, в общем-то, власти к этому тоже с пониманием отнеслись, что это уже не будет лезть ни в какие ворота. Давить вот так вот, да, ну, как бы на науку грубым образом, что вот сделайте так, а не так, они этого не смеют делать. Вот это я имею в виду.
Между тем, население, похоже, в отличие от начала 90-х годов, мало интересуется проблемами национальной истории. Сайт kokuzustimes.com провел опрос среди жителей Кабардино-Балкарии, чтобы выявить их отношение к празднованию 450-летия. Говорит главный редактор сайта Ислам Текушев.
Отношение жителей Нальчика к запланированному на сентябрь грандиозному празднованию спорной исторической даты 350-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России оказалось в основном благожелательным, на удивление многих. Так, 78% респондентов в целом оценивают данное мероприятие положительно. Людей радует восстановление дорог в городе, множество из цветочных клубов в разных частях города, строительство новых социальных объектов в районах, которые производятся в рамках данного мероприятия, и многое другое. Но вместе с тем 16% по разным причинам негативно относятся к празднику, считая его несвоевременным и бессмысленным. Например, в своих устных комментариях в ходе опроса многие респонденты говорили о предстоящем праздновании как о пире во время чумы, выражая недоумение тем, что в республике, страдающей от острых социально-экономических проблем, огромные суммы тратятся на обеспечение пышных торжеств. В целом же опрос показал, что население Кабардино-Балкарии мало интересует политическая подоплека данного мероприятия.
Из советских времен новая путинская эпоха заимствует имперскую атрибутику, не придавая ей, впрочем, особого значения.
О празднованиях исторических и не совсем рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем цикл передач «Столыпинская реформа 100 лет спустя». Сегодня разговор пойдет об исключительной роли общины в идеологии российского образованного слоя, как правых, так и левых. В студии «Радио Свобода» доктор исторических наук, профессор РГГУ, автор монографии «Очерки аграрной истории России в конце 19-го – начале 20-го века» Михаил Давыдов. С ним беседуют Александр Костинский и Ольга Орлова.
Михаил, скажите, пожалуйста, как продолжала развиваться реформа после 1911 года?
Реформа продолжала набирать темпы, поскольку новое законодательство, вступившее в силу с 1912 года, дало новый мощный импульс преобразованиям. Новые законы позволили приступить к ликвидации тех изъянов землепользования, которые нельзя было устранить прежде. Прежде всего, вот разверстание разноправной через полосицы. Задействовать потенциал реформы, который до этого не мог реализоваться. И статистические данные, которые мы приводили, вполне это подтверждают. И число заявлений, и число утвержденных проектов, и площадь земель вовлеченных в реформу во втором этапе значительно превышают то, что мы видим в первом. При этом формально указ был дан 9 ноября 1906 года, но, на мой взгляд, 1907 и 1908 годы не могут считаться двумя годами с точки зрения истории землеустройства. Тогда землемеры работали на крестьянский банк, размежевывали его земли, не были даже во всех уездах еще созданы землеустроительные комиссии, то есть реформа начала так набирать темпы. 10-11 год, затем новые законы, и вот 12-13, каждый из этих годов, в общем, подавалось более миллиона ходатайств, более чем от миллиона дворов. Значит, вот реформа стала выходить на свой истинный масштаб.
Именно уже после 1912 года.
Начиная с 12-го года.
И, как мы уже говорили в прошлой программе, организаторы реформ, те, кто ее задумали, это было вообще-то не так мало людей, они не ожидали, что крестьянство так ответит на эти реформы, что реформа вообще-то имела огромный успех среди крестьянства. И это не могло не сказаться на понимании этого, ну, и у власти, и у интеллигенции, которые как относились к этому. Мы знаем, что Столыпин был отстранен, потом погиб. Не было уже того человека, чье имя было связано с этими реформами. И мы знаем, что интеллигентный слой не очень хорошо встретил Столыпинскую реформу, аграрную.
Вы совершенно правы, да и не аграрные. Он их просто...
Не встретил.
Да, большая часть русского общества, по меньшей мере большая, крайне негативно восприняла реформу. Реформа расколола русское общество надвое, причем, опять-таки, мы уже говорили, некоторым образом парадоксально, что в неприятии реформы сошлись и правые, и левые. Левые там от социалистов до кадетов. Через законодательные органы реформа проходила минимальным большинством. А вы понимаете, что, например, там в Госсовете социалистов-то не было, никаких там социал-демократов и социалистов-революционеров. Вот. Тут проявилась, как я понимаю, одна из уродливейших, на мой взгляд, черт развития русского пореформенного общества, а именно общиномания, которую я для себя называю общинопатией. Ну, так называемое открытие общины в 1843 году прусским бароном Гагсгаузеном совпало, как мы знаем, с рассветом славянофильства, которое поставило общинный быт в основу своего миросозерцания. Это Аксаков, Самарин, Хомяков, значит, и другие. Вот, и в страстном поклонении общинному быту выразилось искание самобытных русских начал проявления народного духа. Значит, общинный строй для славянофилов был залогом той высшей христианской формы государственного устройства, которую, как они считали, призвана осуществить Россия.
И тут, пожалуйста, Столыпин сотоварищи разрушают, да?
Нет, извините, вот Герцен, самый славянофильский из западников, на славянофильском понимании общины построил свою теорию крестьянского социализма, которую развил Чернышевский, и вот дальше покатилось. То есть славянофилы в этом смысле за Чернышевского не ответственны из-за убийства Александра II, поверьте. Ну, я так понимаю. Несмотря на то, что выдающийся русский историк Чичерин и другие историки тогда же убедительно показали, что община, русская община середины XIX века, есть порождение, введенное Петром подушной подати. В 1718-24 году она была введена. Апологеты общины доказывали, что община существовала всегда там с Киевской Руси. Там эта полемика очень похожа на критику, на реакцию Фоменко и его последующие на критику. Они эту критику просто не замечают. Такой, знаете, вот удобный способ полемизировать, не реагировать на критику. И общину в итоге одновременно вознесли на щит как победоносцев, его единомышленники, которые вообще не видели залог социальной стабильности, оплот существующего строя, и социалисты-утописты, народники, начиная с Чернышевского, которые считали вот эмбрионом нового строя и были уверены, что через ее трансформацию они приведут Россию к социализму, минуя ненавистный капитализм.
Так, ну, с другой стороны, ведь очень многие воспринимали, и славянофилы, и западники воспринимали общину как материализацию соборности и следствие, ну, просто российского православия. И от этого очень трудно было отказаться психологически, это можно понять.
Нет, а я, так сказать, вы знаете, я совершенно не уверен в том, что вот община времен Хомякова и Аксакова – это то же самое, что община конца XIX века. Совершенно в этом не уверен. Кстати, и в конце XIX века, так сказать, совершенно точно документируются факты такой жизни в общинах, такого проявления общинного духа, которые сейчас ничего, кроме, так сказать, иногда и восторга вызывать не могут. С этим спорить нельзя, но дело в том, что...
Например?
С погорельцев снимают налоги, помогают всем миром, закончили у себя косить, пошли к соседям. Вы знаете, один выдающийся русский экономист сказал, что хорошо бы строить государство, исходя из общинного духа в его лучшем проявлении. Но дело в том, что экономические народы строят экономику и процветают не из этого духа исходя. И все больше источников накапливается информация о том, что к концу XIX века без водки на сходе делать нечего, что за водку можно... Ну, не хочется, понимаете, когда идет речь о 100 тысячах общин, более чем 100 тысячах. Ну, понятно, что великие романы пишутся даже на гораздо меньшем статистическом материале. То есть здесь ситуации могут быть самые разные. Но тенденция, то есть, понимаете, есть вот цифры голые, жесткие, объективные. Рост продовольственной помощи. Где происходит больше? То есть, понимаете, были губернаторы, которые вообще не брали продовольственную помощь. Ну, полякам ее не давали, положим. А вот западно-русские губернаторы вообще не брали. Не было там ни урожаев. Архангельская, Ланецкая, Вологодская, казалось бы, да?
Земли ужасные.
Климат плохой. А им не надо.
То есть именно потому, что там было меньше общинной земли?
Потому что, нет, община там, конечно, была, но там община была мертвая. Там, так сказать, определяли-то там, где она представляла, в общем, определенную ценность. Там, и, кстати, ценность земли возрастала в свое время. Вот. А просто крестьяне не черноземья во многом улучшили за годы после реформы качество земли.
И, видимо, землепользование.
Да, потому что, понимаете, даже вот если сравнивать общинное и подворное, при подворном землепользовании фактически все-таки за крестьянами оставалось то, чем они пользовались. Да, там была черезполосица, бывали там какие-то частные переделы, но не было того беспредела, который творился вот в великорусских общинах. Когда, так сказать, умирает отец, а у вдовы и дочерей могли землю забрать. И хотя, скажем, у них были там права там на 2 душевых на отдела. Хорошо, если уменьшенные отдадут, а могли не отдать. Все ясно. То есть, понимаете, шла вот нормальная манипуляция. Ну, вот мы говорили в первой передаче, что это интереснейший объект для психологов, занимающихся коллективной вот, психологией. Средние группы, большие группы.
Но, вот. Тем не менее, все равно интеллигенция продолжала питаться этим мифом.
Нет, интеллигенция, понимаете, вот, конечно, в этом явно ненормальность, когда люди, мечтающие друг друга уничтожить, правые и левые, видят в одном и том же социальном феномене залог своей победы. Такие встречные процессы.
Не, ну потом-то появился пролетариат.
А, вы знаете, пролетариат появился, да. И, конечно, марксисты специально любили пролетариат и презирали, не любили крестьянство. Но все марксисты презирали крестьянство. Оно, поскольку вот...
Костное.
Парижскую коммуну не поддержало, костное. Понимаете, ну вот степень идеологизированности тогдашнего общества, вот если этим заниматься профессионально, очень трудно представить. Иной раз, вот, поверьте, я делюсь личным впечатлением, вот полное ощущение чтения газеты «Правда» застойного времени. Почему застойного, а не сталинского? В застойное время все-таки лексика была не такой непристойной, как при Сталине. Слова выбирали. Знаете, это фанатическая нетерпимость к чужому мнению, самодовольное невежество, предвзятость, подтасовка фактов, нередко их фальсификация. И все это на фоне очень плохо скрываемого желания управлять, или, как сейчас модно говорить, рулить народом. Решать, что делить поровну, как делить.
То есть реально неуважение. Вот как бы любовь и неуважение.
Вы совершенно правы. Абсолютно правы. Бердяев об этом написал, что вот человеколюбие оказалось сложным в вехах. Но есть вот бессмертные путеводители по явлению, которое называется русская интеллигенция. Это вехи, вот сборник из глубины, где многие авторы, участвовавшие в вехах, уже писали до лета 18-го года. Это бессмертные произведения. Понимаете, вот поразительная безапелляционность, вот поверьте, ничуть не меньше, чем, скажем, у Ленина. Я как человек, закончивший шестфак МГУ в застойные годы, вот я, так сказать, знаю,
Ленина
о чем говорю.
Ленина учили наизусть.
Абсолютно. Не то, что наизусть, но мы к концу экзамена, вот, перед экзаменом, мы могли многие цитаты просто говорить тома и страницы. Уверенность в своем праве определять, как людям нужно жить сейчас, миллионам людей, как они должны жить в будущем. Вот люди хотят удержать. Вот, понимаете, человек удобрял полосу, заботился, ну, землю заботился, передел. Причем передел часто провоцировали тех, кто вообще ничего не делал, чтобы получить удобренные полосы. И если, значит, говорят, как хорошо. Вот теперь, значит, лентяй попользуется, значит, бедный попользуется удобренной, а трудолюбивый придет снова, значит... Это они пишут на голубом глазу, что называется. А когда люди хотят удержать плоды своих трудов, это называется узкоэгоистические соображения. Узкоэгоистические стремления. То есть, ну, это надо читать. Причем там люди как бы с уважением, которые... Уважением, там, Кауфман, который вообще абсолютно извратил историю сибирского крестьянства, и который до сих пор в Сибири, вот год назад была конференция в Барнауле, там экономика Сибири в 20 веке, я это увидел, что Кауфман до сих пор в авторитете. И, господа, знаете, что они отстаивают? Ведь они отстаивают принудиловку. Что такое община? Это для них, вот в их московских и петербургских кабинетах, это эмбрион будущего социального строя. Но это же принудиловка, самая натуральная. И все по Шарикову. А что там думать? Взять все и поделить. То есть, понимаете, вот это чистой воды, то есть новое издание крепостничества, там, цитируя Маркса, равно большевизм. И, понимаете, очень смешно после этого читать, как эти уравнители после 17-го года ругали большевиков. Да они, в общем, простите.
Цитировали сами себя.
Так сказать, да, тот же микрофон, только вот вид сбоку.
С автором монографии «Очерки аграрной истории России в конце 19-го, начале 20-го века» Михаилом Давыдовым беседовали Александр Костинский и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кризис в ЛДПР. Алексей Митрофанов покидает ряды партии. Тему обсуждаем с политологом Марком Урновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».